Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Очередное неправосудие, грязная спекуляция спецслужб, которая покрыла.
Выжить на 5000. Родители детей-инвалидов просят президента поднять пособие. Жизнь в гараже. Как подросток стал бездомным? Истязал себя сам. Почему заявители о пытках в колониях отказываются от жалоб?
Эти темы обсудим в течение ближайшего часа, но сначала Петр Баратов напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты. К сожалению, не готова у нас подборка новостей. Попробую напомнить сама, что на этой неделе обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты. Ну, во-первых, Министерство внутренних дел России объявило амнистию для нелегалов из Молдавии. Граждане этой страны, находящиеся в России с нарушением срока пребывания, смогут не только выехать на родину без каких-либо штрафов и административных взысканий, но и беспрепятственно вернуться в Россию. Это положение будет действовать с 1 января по 24 февраля 2019 года. Об этом договорились правительства двух стран. Европейский суд по правам человека на этой неделе вынес сразу несколько решений не в пользу правительства России. Но, во-первых, он присудил по 7,5 тысяч евро компенсации двум задержанным во время акции на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. Во-вторых, Большая палата Европейского суда по правам человека отказала России в жалобе на ранее вынесенное решение, и теперь Российская Федерация обязана выплатить компенсации участницам группы Pussy Riot, которых приговорили за хулиганство после того, как они провели панк-молебен в храме Христа Спасителя. И, наконец, Европейский суд по правам человека на этой неделе обязал Россию выплатить более 1 миллиона евро заявителям из Чечни и Ингушетии, которые жаловались на похищение людей. Кстати, на этой же неделе проект «Правовая инициатива» выпустил доклад об убийствах чести на Северном Кавказе. Так там называют расправы родственников мужчин над женщинами, подозреваемыми в неподобающем с точки зрения семьи сексуальном поведении. По данным правозащитников, в период с 2008 по 2017 год по мотивам чести в Чечне были убиты 36 женщин и еще трое мужчин. Убийцам женщины приходились дочерьми, сестрами, женами, падчерицами. Эти сведения из доклада в Чечне уже назвали фейком и очередной попыткой очернить регион. Ну, а основная новость сегодняшнего дня, впрочем, это и новость недели, которую обсуждали, связана с правозащитником Львом Пономаревым, руководителем движения «За права человека». Ранее на этой неделе назначили ему 25 суток административного ареста за публикацию в Фейсбуке призыва присоединиться к акции в поддержку обвиняемых по делу «Сети и нового величия», которая прошла в Москве 28 октября. Наталья Джанпаладова вот совсем недавно вернулась из суда. Она со мной здесь в студии «Радио Свобода». И расскажите, пожалуйста, какое решение вынес Мосгорсуд сегодня? Сократил ли он срок ареста или, может быть, вообще отменил арест?
Ну, отменил арест, это было бы слишком оптимистично. Мосгорсуд действительно сократил срок ареста Льву Пономареву с 25 до 16 суток. И его защита, конечно, не считает это справедливым решением. Сегодня в суде адвокаты, которых было 7 человек, адвокаты и общественные защитники Льва Пономарева, настаивали, убеждали суд, говорили о том, что тот пост, за который его судят в Фейсбуке, он вообще не писал. Этот пост авторства родителей тех ребят, которых судят по делу Нового Величия и делу Сети. И Лев Пономарев просто перепостил, сделал перепост, он проинформировал своих читателей об этом, но в этом посте нет никаких призывов, по мнению адвокатов. И сегодня в суд пришло достаточно много людей. Это были и журналисты, и правозащитники, и общественные деятели. Была политолог Екатерина Шульман, председатель Московской, один из членов Московской хельсинской группы, Валерий Борщов, также был Леонид Госман, Дмитрий Гудков. Все не поместились в зал Мосгорсуда. Сегодня выделили довольно маленький зал.
Тем не менее, на судью, я так понимаю, это не произвело особенного впечатления. Единственный положительный момент во всей этой истории – это то, что Лев Александрович сможет встретить Новый год дома, если все-таки 16 суток, а не 25, как ранее.
Ну, даже если 25, все равно там на 31 декабря попадало. Но не вот такая массовость, не вообще общее возмущение в правозащитном сообществе. И Amnesty International, и Московская хельсинская группа писали петиции, и даже уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сегодня обращалась в Мосгорсуд с просьбой отменить решение об аресте. Все это никак не повлияло, и адвокаты Льва Пономарева уже пообещали обжаловать это решение. И вот как Генри Резник прокомментировал итог сегодняшнего заседания в Мосгорсуде.
Да, мы можем посмотреть, у нас есть этот комментарий.
Очередное неправосудие, грязная спекуляция спецслужб, которая покрыла нашу судебную систему опять. Это очень печально. Но мало того, что в Европейском суде, конечно, мы опять будем иметь вредный вид, я полагаю, что защита должна обжаловать это в вышестоящих инстанциях. Потому что нарушения закона судом первой инстанции, они настолько очевидны, когда применяется норма, которой нет в Кодексе административных правонарушений. И для того, чтобы обосновать вину Пономарева, идет практически грубое искажение фальсификации материалов дела. И ясно, что Льва Александровича Пономарева просто не хотят видеть на одном мероприятии. И когда суд, столичный суд, оказывается под пятой спецслужб, ну какая репутация нашего правосудия может быть в мире?
Это был комментарий Генри Резника, который сегодня защищал в апелляции Льва Пономарева.
Ну вот, продолжая комментарий Генри Резника, он упомянул мероприятие, вот, на которое Лев Александрович не попадет. Это, соответственно, одна из причин, по которой, как считают все защитники Пономарева, почему вот эти вот все репрессии с ним случились. Это на 16 декабря намечен марш «За мир против насилия», и его организовывает Движение за права человека, и Лев Пономарев один из заявителей. И, соответственно, документы сейчас находятся в мэрии, еще на стадии согласования. Мы вот сегодня общались с представителями этого движения. Они говорят, что пока еще никакого ответа из мэрии нет. И вот как раз из-за этого марша, как считают коллеги Льва Пономарева, его так сейчас прессуют. Еще одна из других причин – это дело Нового Величия и дело Сети, потому что Лев Пономарев ведет активную достаточно правозащитную деятельность, он и ходит в суды, он и способствует защите этих ребят. Напомню, их обвиняют в экстремистской и террористической деятельности. Это дело появилось в начале этого года, в марте. И
считается, что оба этих дела были спровоцированы сотрудниками спецслужб. Собственно, они хотели таким образом, может быть, отчитаться в своей деятельности. Спасибо. Наталья Джанпаладова, корреспондент «Радио Свобода», рассказывала о том, как сегодня проходил в Московском городском суде по делу Льва Пономарева. Руководитель Движения за права человека Лев Пономарев известен своей принципиальной позицией по вопросам, связанным с защитой прав граждан. Он один из первых в России обратил внимание на бесправие заключенных и начал рассказывать о пытках в российских колониях и тюрьмах. В этом году, благодаря сотрудникам фонда «Общественный вердикт», обнародовавшим шокирующие видео пыток в одной из ярославских колоний, о проблеме издевательств над заключенными заговорили заговорили и федеральные средства массовой информации. На этой неделе в знак протеста против бесчеловечных условий содержания семеро заключенных якутской колонии зашили себе рты. У них нет зимней одежды, а сейчас в Якутске минус 32, и спать приходится на полу. Новые свидетельства пыток правозащитники обнаружили и в пенитенциарных учреждениях Владимирской области. Однако заявители от жалоб отказались.
Во вторник президент Центра помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции Роман Кайфаджан сообщил, что одному из заключенных во время пыток отрезали язык. В обращении, которое правозащитник направил в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России, говорится, что в результате истязаний осужденный по фамилии Мдиванишвили лишился языка, который был отрезан, а также ряда зубов. После этого, по словам Кайфаджана, заключенному рекомендовали никому не сообщать о произошедшем, либо совершить самоубийство. По данным правозащитника, Мдиванишвили пытали в конце ноября, когда он находился в тюрьме, известной под названием Владимирский Централ. Теперь заключенного перевели в медицинскую часть колонии номер 3 Владимирской области, которая, по словам правозащитников, также славится зверствами в отношении осужденных. В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области утверждают, что Мдиванишвили сам себе откусил язык. По их версии, он находился в помещении, оборудованном видеокамерой, и, цитирую, «совершил акт членовредительства в зоне приватности». Конец цитаты. 5 декабря ФСИН сообщила, что с заключенным пообщались члены местной общественно-наблюдательной комиссии, и он подтвердил им, что нанес себе травму сам. У него нет претензий к сотрудникам тюрьмы. От претензий к надзирателям отказался еще один заключенный Владимирского исправительного учреждения Андрей Потапов. Ранее он сообщил через родственников, что его и других заключенных неоднократно пытали во Владимирском централе. По словам Потапова, несколько заключенных умерли в результате пыток, а сам он несколько раз предпринимал попытки суицида. Теперь Потапов заверяет правозащитников из общественного вердикта, что у него все в порядке, он проходит лечение и просит больше к нему не приезжать.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии правозащитник, координатор Руси сидящий Сергей Шаров-Долане. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, почему заключенные отказываются от своих жалоб? Можно ли предполагать, что они действительно занимались членовредительством, таким образом хотели добиться каких-то себе преференций, или здесь было какое-то давление со стороны сотрудников учреждений?
Ну вот программа называется «Человек имеет право», а вот человек, который находится в зоне, прав никаких не имеет, если мы говорим честно о том, что творится в наших зонах. Потому что люди, которые оказываются в зоне, они оказываются в полной зависимости от администрации колонии. Абсолютной зависимости. И единственный способ бороться против этого, это то, что случилось в Ярославле. Это когда было, с одной стороны, невероятное мужество ребят, которые стояли там. Вот уже они заявили о пытках, которые реально были. И они стояли до конца. Они стояли не на то, как их не прессовали, как их не угрожали, они стояли до конца. А с другой стороны, что была максимально плотная, максимально активная поддержка снаружи. Вот Сыра Бирюкова с общественным вердиктом ездили в Ярославль тогда по несколько раз в неделю. Просто по несколько раз в неделю ездили по конкретным вот возникавшим случаям. Вот только такая связка дает возможность, и то далеко не всегда, прямо скажем, но хоть какой-то шанс на то, что преступления, прямые преступления сотрудников колонии, их администрации колонии, будут раскрыты. Тоже должны быть сложиться хорошие условия, должны сложиться обстоятельства, что вот появилось видео, появилось то все, появились свидетельства людей, которые вышли из колонии. Но только вот такая связка дает хоть какой-то шанс. Потому что во всех остальных случаях давление на заключенных, я говорю, они находятся в полной зависимости от администрации колонии.
Да, я знаю, что даже там есть такая поговорка, главное не сколько сидеть, а как.
Да.
Потому что, скажите, пожалуйста, вот после того, как случился этот скандал с Ярославской колонией, что-то предпринимала Федеральная служба исполнения наказаний, может быть, вам известно, для того, чтобы предотвратить подобное? Они же обещали проверить все видеокамеры, все видеорегистраторы, которые есть на их сотрудниках. И тем не менее можно слышать о том, что пытки, издевательства и бесчеловечные какое-то обращение продолжаются. Значит, это не работает?
Конечно, это не работает, потому что это же система. Пытки – это система. Пытки – это основа этой системы. То есть, естественно, в критических ситуациях будут сдавать своих они. Что они сделали в Ярославле? Все-таки 16 человек сидит уже сейчас из сотрудников ИК-1 и ИК-8 в Ярославле сидят. И их уже списали. Конечно, они получат свои 40. Но ведь ничего же не меняется.
Просто там отступать уже было
да,
некуда.
Да, просто отступать некуда, да-да. Но при этом до сих пор не посажены ни начальник УФСИНа, ни его зам, которым, по свидетельству самих же сотрудников колонии, эта запись и предназначалась, которая попала в СМИ. Она же, это же своего рода отчет об успешно проделанной работе. Вот она, они ее видели. Они ее поддержали, они же сами никаких мер не приняли. Это же год прошел с тех пор. Их она вполне устроила. И никаких до сих пор, они до сих пор еще не сидят. Они по-прежнему прекрасно себя чувствуют.
И у прокуроров все хорошо, которые проверяли, отказывали.
У прокурора вообще всегда все хорошо. Просто вообще всегда все хорошо. Понимаете, ведь это же система, которая работает вот именно так. Но вот сейчас в Ярославской, Рыбинской колонии, ну и то же самое Ярославский УФСИН, проверили на СПИД. И, ох, ужас, половина заключенных больна СПИДом.
Половина. Ну, ВИЧ-инфицированные и нуждаются, да, в терапии.
Да-да-да. То есть это из трех отрядов, а каждый отряд человек 100-120, то есть, ну, будем считать, 350 человек на круг, 150 оказалось инфицировано СПИД. Но при этом вот Руслан Вахапов, один из наших подзащитных, который вот отсидел, который подвергался пыткам, который боролся против них и выстоял. Вот. И сейчас он координатор сидящий в Ярославле. Вот. А Руслан Вахапов говорит, что за 5,5 лет, что он сидел, ни разу их не проверяли на СПИД. То есть эта картина не то, что выявилась вот сейчас, так внезапное заражение, а это картина, которая давно накапливалась. А ведь это что означает, когда такое количество, такая половина? Да, конечно, там много сидит людей по 228 статье, то есть
за распространение и хранение наркотиков.
Да. Но большей частью же это же конопля, это же каннабис, а вовсе не героин. А ВИЧ-инфицированные – это те, кто колется, это героин. Это означает самую простую…
Ну, в том числе.
Ну, да, да, да. Но это один из важных источников инфекции. Это означает, что в эту колонию существует совершенно стабильный поток наркотиков, причем тяжелых наркотиков, героина, который никаким образом не может проходить в колонию, кроме как через сотрудников колонии. Просто никаким образом, кроме как через них. Но никто же не расследует с какой стати там такое количество героина.
А почему это не интересует полицию?
Ну, я скажу фразу, которую меня, конечно, можно привлечь к ответственности, я скажу. Потому что у нас все поставки наркотиков в стране крышуются либо полицией, либо органами ФСБ.
Это ваше личное оценочное мнение для того, чтобы вас не привлекли к ответственности?
Нет, пускай это привлекает, черт с ним. Вот. На самом деле это так просто. И поэтому, конечно, они не расследуют эти вещи. Поэтому мы все видим, как распространители мелких доз попадаются по 228 статье. И никогда не попадаются главари этой системы. Ну, потому что не себя самих же сажать, родимых.
Да, и тем не менее, если люди оказываются во власти администрации колонии, которые, может быть, поставляют им с воли за какие-то барыши и гонорары мобильные телефоны, наркотики, алкоголь, или вот если вспомнить историю с цеповязом,
да,
там,
Омаров
и прочее. Там, кстати, привлекли к дисциплинарной ответственности, насколько я понимаю, руководство местного управления Федеральной службы исполнения наказаний. Вот. И тем не менее, если им нужно отстоять какое-то свое право, даже не перед администрацией колонии, а просто обжаловать тот же приговор суда, пожаловаться на что-то в Европейский суд по правам человека, не связанное с администрацией, им в этом препятствуют.
Вы знаете, не очень. Честно говоря, если колония видит, что то, что обжалуют заключенные, не касается их самих, а касается там суда, предварительного следствия там, и так далее, то они не особо даже этому препятствуют. Бог с ним, пускай себе идут. Потому что, ну, это не по нашей статье, и, в общем, нам все равно.
Угу.
Вот. А вот когда касается колонии, да.
А если только что-нибудь про содержание, то тут уж не и начнут прессовать.
Да, и тут начнут прессовать.
Очень много было разговоров о том, что все зоны в России делятся на так называемые красные и черные, где-то сидится хуже, где-то лучше. Вот сейчас остается это разделение или все колонии можно считать такой большой черной зоной в смысле соблюдения прав человека?
Вы знаете, ну, красное и черное – это не соблюдение прав человека, а это кто командует в этой колонии.
Администрация или воры в законе,
или
так
называемые. Да. Сейчас нет ни одной красной зоны чистой, ни одной черной зоны чистой. Они все смешаны, какие-то краснее, какие-то чернее. Это все связано с тем, что в зону пришел бизнес, что все начальники, все руководители...
Вы имеете в виду легальный бизнес? Ну, то есть тот, когда работают заключенные? Или
нет,
вот
нет,
такой
нет.
Вот подполь?
Нет, нелегальный бизнес. Нелегальный бизнес, который ну, по нашим, вот мы так прикинули в Руси сидящие, по тем данным, которые мы располагаем, они, естественно, отрывочные, тем не менее, не такие уж маленькие. Любой начальник колонии после всех откатов наверх-вниз... Ну, 5 миллионов так каждый месяц имеет. Угу. Ну, в рублях, конечно, да, но 5 миллионов рублей так, ну, так, не так уж
неплохая
плохо.
Прибавка к зарплате.
Прибавка к зарплате. Они, конечно, поэтому все колонии стали такими промежуточными. Тут все время идет такой баланс сложный. Потому что любой начальник колонии старается выжать максимум, но уж какими способами это уж дается. А второй момент, что у нас появилась третья категория колоний, которой раньше не было, это зеленые зоны.
Что это?
Это те зоны, в которые как раз очень много критическая масса накопилась мусульманских заключенных, и где начинают править мусульманские уммы. Они правят, это такого своего рода черные зоны, конечно же, потому что где правят, ну вот, не заключенные реально, только очень специфические, потому что это мусульманские.
Они насаждают свои традиции,
да,
хотите
да.
сказать?
Да, и, конечно, в них сидеть не мусульманам очень тяжело, мусульманам в некотором смысле даже легче, потому что эти уммы, они, ну, как любой общак, они помогают своим заключенным, своим... подельником, сосидельцем. Вот. Но это отдельная песня, отдельная очень сложная проблема, потому что как только в ней оказываются люди не мусульманского вероисповедания, не исламского вероисповедания, для них это становится очень тяжелая зона, они сразу же оказываются людьми второго сорта.
Ну, вот смотрите, на протяжении многих-многих лет Федеральная служба исполнения наказаний заявляет и, во всяком случае, декларирует, что она пытается бороться с субкультурой в российских колониях и все-таки приближаться к тем идеалам, к тем рекомендациям, да, соблюдения прав человека для заключенных. Но у них не выходит. Чем это объясняется?
Ну, потому что они только декларируют это. Потому что, на самом деле, они прекрасно это используют. Замечательно используют. Ну, вот прекрасный пример Ярославской колонии номер 1. Вот та самая, которая была видео знаменитое это в «Новой газете».
С Евгением Макаровым.
Да, с Евгением Макаровым. Значит, вот. Мой подзащитный Иван Непомнящ был один из тех трех людей, которых вот там...
Один из болотников.
Да, да, один из борцов за против пыток, вот, которые выстояли до конца. Как только начали бороться, они сразу же гались в ШИЗО. В ШИЗО они сидели... непрерывно так, ну, буквально там, как говорится, через матрас. То есть выпускали и снова спускали в СИЗО. Обратно в ШИЗО. Значит, в ШИЗО они все голодали. Все ШИЗО голодает. Потому что им дают еду в то, что называется, клешованной посуде, пробитой посуде, посуде для опущенных. Это делает сознательно администрация. Она тем самым насаждает эту культуру, субкультуру. Никто, все заключенные отказываются из нее есть. А все эти еда, которая, все-таки еда 3 раза в день горячая, она замечательно сплавлялась с свиньям, которые были так нелегальный бизнес начальника колонии.
А, вот как. Ну и начальство в Москве-то знает об этом? Они что-то не дураки сидят, они же понимают, что там что-то происходит, что жалобы постоянные, правозащитники эти чего-то требуют все время уж. Пора бы, наверное, прекратить как-то построить своих, ну, самому же, наверное, должно быть стыдно руководителю ФСИН за то, что тут пытки, там рты себе зашивают, здесь вены вскрывают.
Я думаю, что категория стыда к нашему руководству, к любому, не только к руководству ФСИН, как-то совсем не подходит. Ну, как-то...
Ну, хорошо, лишнее внимание тоже не нужно. Зачем?
Лишнее внимание не нужно, да, но я думаю, что как-то у меня какое-то есть глубокое внутреннее убеждение, что начальники колонии хорошо делятся наверх. Что местное управление хорошо делится наверх. И что, конечно, оно, может быть, и не хочется бы такого внимания, но доходы-то они, своя рубашка ближе к телу, и доходы терять тоже не хочется. А доходы добываются таким образом.
А, и при этом сотрудники службы исполнения наказаний бывают очень обидчивыми. Насколько я знаю, с Русью сидящие судятся управление.
Да, конечно. Понимаете, они обидчивы, причем, вы знаете, это же происходит, это тоже, это некая потеря, ну, какие-то уж совсем, потеря, слово, нравственные ориентиры для этой публики говорить как-то несколько высоковато, но даже каких-то правил приличия. Вот как раньше полицейские, ну, милиционеры, прошу прощения, они как считали западло, как они говорили, 318-ю статью. Ну, у нас работа такая, ну, пьяного кого-нибудь берем или там...
318 – это хулиганство.
Нет, это применение насилия по отношению к сотруднику полиции.
А, по отношению к сотруднику
полиции. Ну, да, но он отмахнулся, ну, да, но он там начал драться. Ну, у нас работа такая, ну, мы на то и есть полиция или милиция, что мы берем вот этого... хулиганы, которые при этом отмахиваются, там, дерется. Вот. А сейчас же 318-я самая любимая статья. Ровно то же самое сотрудники УФСИНа, которые людям, которые заявляли о пытках, а потом сдались, уже после их освобождения спокойно выдвигая статью о заведомо ложном доносе.
Или правозащитникам, которые рассказывают о каких-то беспорядках, предъявляют иски компенсации морального вреда, защите чести и достоинства. Насколько я понимаю, на этой неделе как раз Русь сидящая отвечала перед по какому-то из таких...
Ну, понимаете, дело, это очень смешные иски, потому что нас они пытаются всячески на нас нападать. Ну, например, был замечательный иск, когда что мы не выполнили программу Всемирного банка по финансовой грамотности. Мы подали встречный иск, нам было сказано, что мы сделали больше, чем нужно. На этом дело заглохло. Угу. Вот. То есть это такие иски смешные, но, ну, конечно, немножечко нервируют. Ну, конечно, просто, но это не то, что нервируют, они отвлекают от реальной работы. Приходится на них тратить время.
А реальная работа Руси сидящей сейчас, вот в настоящее время, заключается в чем? На чем вы акцентируете внимание?
Три основных вещи, я скажу прямо. Первая – помощь самого разного рода, помощь задержанным, их семьям и выходящим из заключения людям. Это передачи в зоны, ну просто передача чисто вот, у массы людей нет никого на воле, и, соответственно, им прожить в зоне – это... Как говорим, мыльно-рыльное, то есть зубная паста, там...
Нижнее белье.
Да, да, вот такие простейшие вещи. Угу. Вот, это первое. Еда. Угу. Ну, вот такие вот вещи. Второе – это встреча людей, которые выходят. Многие выходят, у них нет ничего. И просто простейшая одежда на первый раз и помощь в каком-то первом трудоустройстве. Угу. Даже не трудоустройстве, но хоть каком-то вот устройстве в этом мире. Угу. Это два. Второе – это юридическая помощь. К нам обращаются, к сожалению, к Руси сидящие обращаются сплошь да рядом поздно, когда уже очень трудно что-нибудь поправить, человек уже сидит или уже не изменить приговор, тем не менее удается на кассации изменять или УДО применять, там, ну, вот такие, угу. Такая юридическая помощь. И третье – это наша большая программа. Ну, да, с юридической помощью связана и наш там тюремный консультант, такая вот онлайн-программа, где мы выкладываем те документы, те варианты помощи, которые даже могут сами заключенные себе помочь.
Угу,
себе помочь, да. И третья – это программа, это школа общественного защитника, которую вот я веду, которую я руковожу в Руси сидящей, которую мы ведем уже третий год. Это помощь не только подготовка защитников, которые будут защищать в суде, ну и в огромной степени помощь родным, которые могут помочь своим родным, попавшим в жернова системы, и избежать самых грубых ошибок, а может быть даже их помочь. Угу. Потому что понимание этой системы, которого нет у людей, люди плохо понимают эту систему, но это естественно, в общем-то. Угу. Тут нет ничего зазорного. Человек может быть гениальным физиком, но не понимать ничего в юриспруденции, это совершенно спокойно, угу. Обычная вещь. Вот. Понимание этой системы предотвращает от многих, предохраняет от многих ошибок.
В том числе и от пыток. Может
в том числе
быть. Спасибо большое. Сергей Шаров-Делане был в эфире Радио Свобода, телеканала «Настоящее время». Здесь программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В Карелии 17-летний выпускник интерната оказался на улице. Местонахождение его матери не может установить даже полиция. А чиновники разводят руками и не знают, что делать с бездомным подростком. Пока что его приютили неравнодушные люди из поселка Челна, расположенного недалеко от столицы Карелии, Петрозаводска, рассказывает Александр Гнетнев.
Николаю 17. Он живет в гараже, куда его пристроили чужие люди, и просит не показывать свое лицо.
Как пришел помогать снимать мотор с машины. Ну, потом домой пришел, дом закрытый. Шел обратно сюда и сказал, типа, можно у вас остаться жить. Ну, вот, сказали, можно, типа, так и остался.
Из интерната для трудных подростков Николая выпустили буквально на улицу. Регистрация в паспорте не указана, бросившая его мать в розыске.
Вообще я не знаю, как это оценить просто. Потому что человек никто вообще, ни прописки, ничего у него нету вообще. Вот как вот так вот, он никто, его нету вообще, считай, на земле.
Жители карельского поселка Чална возмущены тем, что судьба бездомного подростка не заинтересовала органы власти. Брошенный матерью ребенок оказался ненужным и государственным службам.
В нашем 21 веке, в нашей стране, дети-бомжи для меня это дикость. Первое, что я сделала, я позвонила в опеку. Мне сказали, да, мы в курсе про этого мальчика, но мы не знаем, что с ним делать. Второй звонок был у меня ПДН, по делам несовершеннолетних. Она мне сказала, да. Мы в курсе, но опять же мы не знаем, что делать. Так где наши власти? Где органы, которые должны задаваться вопросом, почему ребенок, ему 17 лет, и у него нет прописки?
К решению проблемы бездомного подростка подключился уполномоченный по правам ребенка в Карелии.
На данный момент, первое, определены попечители, то есть он определен как ребенок, оставшийся без попечения. Это органы опеки после 2 или 3 месяцев того, как ребенок был один, все-таки сделали это. Ребенок передан семье, оформлена опека. Сейчас поданы документы в суд. И сейчас идет процесс о том, чтобы мать ограничить либо лишить в правах, поскольку мать пропала. И отдельное идет мероприятие по ее розыску. То есть здесь полиция подключилась. Подано в суд заявление, где я выступаю третьей стороной. И здесь мы попытаемся дать ребенку статус сироты, что дает ему дальше право на получение жилья.
В конце января Николаю исполнится 18 лет. После наступления совершеннолетия он не сможет претендовать на льготное жилье как сирота, а службы опеки от него окончательно избавятся. У представителей подростка есть считанные недели для защиты его интересов в судах.
Это же так, вот его другой, откинь его в сторону, другой отвернется. Ну что, человек озлобится на весь мир, и так-то он уже, не знаю, озлоблен на весь мир. Не, это так тоже. Жалко, конечно, господи, у меня просто девки свои выросли, девки, у меня 3 дочек, все выросли, все высшее образование, по 2 высших образования. А что, а пацана у меня не было, вот появился пацан, господи.
А пока идут суды, Николай живет под присмотром семьи Савенковых на 2-м этаже большой гаражной постройки.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Россия – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Во всяком случае, так записано в 7-й статье Конституции страны. Кажется, чиновники об этом не знают, и людям приходится устраивать уличные акции, чтобы обратить внимание властей на проблему. На этой неделе в десятках российских городов от Калининграда до Красноярска митинговали и выходили с одиночными пикетами люди, ухаживающие за тяжело больными членами семей. Они просят увеличить размер пособия по уходу за инвалидами. Такое пособие назначают, когда в семье появляется тяжело больной человек, требующий постоянного внимания, и кто-то из близких вынужден оставить работу, чтобы присматривать за инвалидом. В качестве компенсации за утраченную в этих обстоятельствах возможность работать государство выплачивает 1200 рублей в месяц за уход за взрослым инвалидом и 5500 рублей за уход за ребенком, рассказывает Иван Воронин.
Полине, дочери Олеси Бондаренко, в конце декабря исполнится 22 года. Без помощи своей мамы или официально лица, осуществляющего уход, она не может встать с кровати, поесть, просто существовать. Диагноз при рождении – детский церебральный паралич и серия сопутствующих заболеваний. Полина не может передвигаться без коляски. В доме пришлось расширять проемы в комнатах, в спальне, устанавливать специальный подъемник.
Раза 3-4 в день вот так приходится пересаживать, потому что мы кушаем сидя, не лежа. Гигиенические процедуры. Если гулять, выходим, соответственно, тоже. Физически я не могу ее поднять, у меня сил не хватит. Достаточно тяжелый уже ребенок.
За Полиной Олеся Бондаренко ухаживает одна, воспитывая еще и первоклассницу Настю. Пока младшая дочь в школе, мама работает на дому администратором нескольких интернет-сайтов. Работающих родителей лишают пособия для осуществляющего уход за лицом с инвалидностью, если семья полная. Без региональных надбавок по всей стране пособие составляет 5500 рублей в месяц. Когда Полине исполнится 23, надбавки уберут, а пособие сократят до 1200. После выхода Олеси Бондаренко на пенсию выплачивать пособие и вовсе прекратят.
То есть такое ощущение, что когда я выхожу на пенсию, хотя ребенок уже и вырос, лицо, обеспечивающее уход, я перестаю быть им. Хотя она никуда не денется, и также уход за ней... Даже, скажу, усложнится, потому что ухаживать за маленьким ребенком и ухаживать за ребенком, который уже достаточно вырос и стал тяжелее, и физически с ней сложнее. К тому же и проблемы все нарастают со временем.
Люди, ухаживающие за инвалидами, выходят на митинги и пишут петиции с просьбой поднять пособие хотя бы до уровня минимального размера оплаты труда. Объем пособия был установлен президентом 5 лет назад. С тех пор его не индексировали ни разу.
Когда ты находишься постоянно с ребенком, ты не можешь работать. Потому что чаще всего наши дети достаточно тяжелые, и мы не можем их ни в садик отдать, ни куда-то еще. То есть мы вынуждены постоянно быть к ним привязанным. И, естественно, ребенку требуется уход. Как только мать выходит на работу, причем неважно, кем она работает, она может подрабатывать, один раз. В этот месяц, в который у нее была временная подработка, она не получает это пособие.
Обращения в Госдуму и правительство результата не дают. Законопроект, предполагающий решение проблемы, почти год лежит в парламенте без рассмотрения. А в Минтруда родителям повторяют: у инвалидов есть пенсия и масса льгот.
Но самое страшное начинается, когда ребенку исполняется 18 лет. Или когда он остается без родителей. Даже вот дееспособные инвалиды, которые не лишены дееспособности, но не трудоспособны, они сидят дома. Формально как бы любое лицо может быть оформлено как лицо, осуществляющее уход за инвалидом. Любое, абсолютно. Но ему нужно платить деньги. Он получает вот эти деньги. Не родитель получает 1200. Взрослый инвалид не сможет никогда найти себе помощника, который за 1200 будет ему помогать даже временно, даже несколько раз в неделю.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии координатор всероссийской акции в поддержку людей, ухаживающих за инвалидами, Светлана Штаркова. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, после того, как 3 декабря, по-моему, в 20 городах, да, если не больше?
16 в итоге у нас прошло.
Прошли акции. Последовала ли какая-то реакция чиновников?
Реакции чиновников федерального уровня пока что, я надеюсь, пока что не последовало. Только 5 числа я отнесла резолюцию по прошедшим мероприятиям в администрацию президента. Мое обращение зарегистрировано, и стандартный срок ответа в течение месяца. Угу. Так что в течение месяца мы будем ожидать ответ от президента, потому что он был адресатом, собственно говоря, всей акции.
Вот. Тем не менее, насколько я понимаю, в Государственной Думе лежит целый законопроект, который...
Целых два теперь.
Уже теперь целых два законопроекта,
да,
которые позволили бы улучшить положение тех людей, которые вынуждены не работать, то есть работать людьми, ухаживающими за инвалидами. Но Дума как-то не торопится.
К сожалению, да, один законопроект партии ЛДПР подала еще в феврале, и вот буквально на днях «Справедливая Россия» подала второй уже законопроект. И февральский он до сих пор так и не дошел до первого чтения, хотя он с завидной регулярностью ставится в список, в план заседания. Практически каждый день в последнее время. Но ставится он там 40-м, 50-м, 60-м номером, а за заседание Госдума успевает рассмотреть только 20 пунктов своего плана. Так что до нас очередь пока так и не дошла.
А, то есть просто они хотят.
Они хотят, но руки не доходят.
Да, но руки не доходят, потому что очень много дел.
Да.
Тем не менее, я знаю, что под петицией, которую вы разместили на сайте Change.org, сейчас уже почти 800 тысяч подписей. 800 тысяч человек, которые поддерживают вас, это разве мало для того, чтобы обратить внимание на проблему?
Ну, видимо, еще недостаточно. Плюс, к сожалению, петиции, размещаемые на Change.org, эти подписи, насколько я знаю, не очень-то сильно учитываются. Вот если петиция размещается на сайте РОИ, Российской общественной инициативы, то там даже по условиям самого сайта, если будет набрано 100 тысяч подписей, то тогда эта петиция будет облачена в законопроект и должна рассматриваться.
Почему вы не пошли туда?
Мы там размещены, и там у нас пока что, к сожалению, 7 тысяч подписей.
А, маловато.
Маловато,
вам
да.
Вам нужно под своей петицией написать: ребята, идите еще и
написали,
на РОИ голосуйте.
Но, к сожалению, на РОИ не так просто проголосовать. Там необходимо быть зарегистрированным на госуслугах для того, чтобы проголосовать на РОИ. А у нас, к сожалению, далеко не все граждане спешат зарегистрироваться на госуслугах. Советую, полезная вещь.
Насколько я понимаю, вот то, чего вы просите сейчас, это повысить размер этого пособия, увеличить хотя бы до размера минимального оплаты труда.
Да, в 2013 году, когда вот последний раз происходила какая-то индексация этого пособия, вот эти 5500 рублей, они были приравнены, в общем-то, к тогдашнему уровню МРОТ. Тогда это было 5205 рублей.
2013 год.
В 2013 году.
И доллар стоил 32 рубля. Ну,
да.
Так, на всякий случай, я
да.
Напоминаю.
Тогда это было приравнено к МРОТ, поэтому мы и сейчас, собственно говоря, пытаемся привязаться к этому МРОТ. Но не только поэтому, а, собственно говоря, потому что уход за инвалидом – это вообще-то работа. До юре мы все считаемся неработающими для государства, поэтому нам платят такое мизерное пособие ниже МРОТ, ниже даже, чем пособие по безработице, которое сейчас 4800, а с 1 января станет 8000 рублей.
А какие же пенсии тогда получают люди, которые никогда не работали, все время ухаживали
низкие,
за инвалидами?
Низкие минимальные социальные пенсии – это где-то порядка 6000 рублей.
Угу.
Вот. Поэтому, собственно говоря, наше требование повысить пособие до уровня МРОТ связано с тем, что мы не считаем, что мы не работаем. На самом деле уход за инвалидом – это тяжелый физический и моральный, но благородный труд. Это труд, а любой труд по Конституции должен быть оплачиваем не ниже МРОТ. Вообще-то вот люди, которые работают в детских домах, в домах-интернатах, в психоневрологических интернатах, они осуществляют тот же самый уход и получают зарплату.
Да, в конце концов, даже люди в органах опеки, которые раз в неделю или раз в месяц приходят, приносят пакет.
Получается, за ту же самую работу мы получаем пособие и являемся неработающими, а люди, работающие в ПНИ и в САБЕСе, являются работающими и получают зарплату.
Что говорят чиновники вам?
Знаете, петиция была разослана во все возможные инстанции: Государственная Дума, Совет Федерации, правительство, администрация президента. Все переправляют ее в профильное ведомство. Это Минтруда. А Минтруда уже лично мне только 7 раз уже ответила одно и то же. Причем их ответ получается очень интересным. Они на мою просьбу повысить пособие ЛОУ отвечают о тех льготах и выплатах, которые имеют инвалиды.
ЛОУ – это, давайте просто не все знают, это люди, осуществляющие уход
за инвалидами, угу. Да. Так вот, они мне отвечают о инвалидах. Какие льготы, пенсии, пособия, скидки имеют инвалиды? То есть то ли нас в Минтруда не различают.
Похоже на то.
Вот, то ли нам предлагают быть иждивенцами инвалида.
Угу.
Жить на их пособия и льготы.
За счет своих детей, своих родителей. родителей, да, родственников больных.
Да.
Да, интересное предположение, но скорее хочется верить за то, что там просто немножечко недопонимают, и сейчас вот еще чуть-чуть и разберутся. И как-то...
Ну, будем верить в лучшее, что все-таки разберутся, что Лоу – это отдельные люди, которым тоже нужно что-то кушать, и на 1200 или даже 5500 – это современное, в 2019 практически году, это проблематично.
Калининград, кстати, был одним из городов, присоединившихся к всероссийской акции «Подними пособие». «Поднимите пособие». Я связалась с одной из участниц этой акции, Мариной Савкиной. Она воспитывает сына с детским церебральным параличом. И вот что Марина рассказала.
15 лет я осуществляю уход за своим сыном. Первая выплата была 164 рубля. И когда я оформлялась в пенсионном отделе, мне сказали: «Мамочка, идите работайте». Я говорю: «Хорошо, а кому мне доверить ребенка? Я пойду работать». Я готова была дальше продолжать работать, чтобы кто-то мог осуществлять уход за моим ребенком и выполнять все эти функции, возить на реабилитацию, водить к врачам. На что они сказали: «Ну, не знаем тогда». Сейчас я получаю 5500. Работать я не могу. А с ребенком моим он не с кем сидеть. То есть бабушек, папы, дедушек, никого у нас нету. Я жду от чиновников, что они, очень надеюсь, что они нас услышат и поднимут это пособие «Домрот». Потому что даже если какие-то законы они будут там придумывать или что-то делать такое, что, допустим, будут выделяться какие-то деньги, допустим, для того, чтобы нанять ту же самую няню, ни одна няня не согласится таскать ребенка неходячего, вот, допустим, как мой сын, 15 лет, таскать на второй этаж для посещения бассейна. Опускать его в бассейн и доставать из этого бассейна. Мне вчера в самом бассейне, у меня сын порезал ногу, и нам отказали спуститься вниз. То есть попросила мужчина, говорит: «Помогите опустить ребенка вниз». Он говорит: «Я спину сорву». Но я за 15 лет, понятно, у меня спина сорвана, к врачу я пойти не могу, потому что, ну да, я схожу к врачу, мне скажут: «Вам нельзя поднимать больше 1,5 килограмм». А вариантов нет. Есть сын, есть я, есть сын, который хочет жить, который смотрит маме в глаза и говорит: «Мама, я хочу на улицу выйти, мама, я хочу сходить туда, мама, я хочу в кино сходить». И очень хотелось бы, чтобы нас услышали, потому что это уже, наверное, материнский крик отчаяния того, что мы находимся в таком положении, и государство нас просто игнорирует. И мы все, это родители, это не общественные организации, это не политические партии, это родители, которые осуществляют уход, прибыли на этот митинг. У нас в Калининграде отказались его освещать. Ни одно СМИ не написало о том, что проходил митинг, о том, что родители вышли просить помощи, о том, чтобы что мы обращались к президенту, чтобы он поднял это пособие. Мы не можем жить на 5500. А в некоторые семьи есть двое детей. Это мамин доход, это мамина зарплата. Мама не может отойти от лежачего ребенка. И ей надо также содержать. В пенсионном фонде нам говорят: мы не имеем права тратить пенсию ребенка на себя и кормить себя. Как можно кормить себя на 5500 и заплатить за квартиру? Я не знаю. Мы очень хотим, чтобы нас услышали, пересмотрели законы и сделали дополнительную выплату.
Это была Марина Савкина из Калининграда, мама ребенка-инвалида. А в студии «Радио Свобода» со мной Светлана Штаркова, координатор всероссийской акции в поддержку людей, ухаживающих за инвалидами. Светлана, скажите, пожалуйста, а сколько вот таких людей? Просто, чтобы понять, может быть, денег, может быть, это какие-то безумные деньги нужны, чтобы вам всем помочь?
На самом деле... Может быть, это и большие деньги, но речь идет все-таки не о деньгах, а о людях. Нет, в первую очередь.
Я просто понимаю, в масштабах страны, в масштабах страны... что в России же есть деньги на войну в Сирии, на гуманитарную помощь, на проведение чемпионатов различных, ну, на какие-то вещи, без которых, конечно, россияне жить, ну, никак не могут, да? А вот здесь, может быть, вы хотите какие-то безумные миллиарды?
Минтруд не ответил, к сожалению, на мой запрос все-таки вот об этом точном количестве людей, которые у нас получают это пособие. Но если мы так просто сами прикинем, у нас в стране где-то порядка 600 тысяч детей-инвалидов. И родители получают, неработающие родители этих детей получают это пособие. Не все, но, допустим, 50%. Вот. И где-то порядка 1 300 000 инвалидов первой группы. Это тоже, скорее всего, не все получают за них пособие. Тоже, допустим, 50%, то есть где-то 650. Угу. Ну вот где-то вот около 1 000 000.
Около 1 000 000
граждан
человек
претендуют на такое пособие. Это мы с вами предполагаем, мы не знаем точных цифр, угу, но можем предполагать, что это цифра около 1 000 000.
Но сейчас вроде говорят о профиците бюджета, и вроде может, наверное, государство...
Мы на это вот как раз и рассчитываем, учитывая, что законопроект, поданный в феврале, он, скорее всего, будет отклонен, даже если дойдет до чтения, потому что в государственный бюджет, который уже принят, деньги на этот законопроект не заложены, и этот законопроект получил отрицательный отзыв и правительства, и профильного комитета, так что, ну, 99%, что его отклонят. Uh-huh. Вот. Поэтому у нас сейчас единственная надежда на личный указ президента, который, как бы, несмотря на то, что бюджет уже принят, все-таки может издать указ, как это было сделано, собственно говоря, в 2013 году, указ вышел в феврале, когда тоже бюджет был уже принят. Но указ был издан, и под него нашли финансирование. Точно так же мы надеемся на такой же указ сейчас, в конце 2018 или начале 2019 года.
Президент сделает подарок на Новый год.
Да, надеемся на такой подарок на Новый год. Собственно говоря, это была и цель всех наших вот этих вот митингов и пикетах в городах, обратиться к президенту с просьбой, с конкретной просьбой издать новый указ, повысить пособие лицам, осуществляющим уход, не забывать его больше индексировать, потому что с 2013 года наше пособие не индексируется по простой причине. В указе не указали, пардон за тавтологию, что нужно индексировать пособие. Угу. Поэтому оно и не индексируется.
Ну, действительно, зачем?
Вот.
Вы же раньше справлялись за 1 200 со взрослым и 5 500 с ребенком, значит, и сейчас справитесь? Чего такого?
Плюс мы надеемся, что все-таки это пособие будут выплачивать и после пенсии, потому что, во-первых, у нас пенсионеры в стране имеют право и работать, и получать пенсию, и мы все-таки утверждаем, что мы работаем. Вот. И, во-вторых, уход, он после того, как я выйду на пенсию, он не заканчивается. То есть мой сын не перестанет быть инвалидом, когда мне исполнится 50 лет. Он не встанет и не пойдет. Я как ухаживала за ним, так и буду ухаживать. Только уход, когда я выйду на пенсию, станет лично для меня тяжелее, потому что сын будет больше, а я, пардон, старее. Угу. Вот. А меня вообще лишают какого-либо пособия по уходу, как будто я перестаю ухаживать.
А как вообще сейчас люди, ну, в самом деле, живут вот на эти... За счет чего выживают? Получается, по большому счету, вы действительно находитесь на иждивении у своих
вы,
детей?
Вы, наверное, слышали, 10 ноября в Тольятти был ужасный случай. Мама ребенка-инвалида, ей было 30, ему 13 лет, тяжелый инвалид. Она его всю жизнь носила на руках, она его взяла на руки и выпрыгнула с 9 этажа. Оба насмерть на месте. Ну, в общем-то, это иллюстрация к тому, как живут люди в регионах на это пособие. Вот. Некоторые города у нас по законодательству существуют как бы федеральные выплаты и региональные выплаты. Вот эти вот 1200 и 5500 – это федеральные выплаты по всей стране. Далее каждый регион на свое усмотрение в рамках своего бюджета может устанавливать региональную доплату. Такие богатые регионы, как Москва и Санкт-Петербург, пошли навстречу семьям с инвалидами и установили собственные доплаты. Так что можно сказать, что в Москве мы живем, ну, в два раза, честно говоря, в два раза лучше, чем вся Россия. И в Санкт-Петербурге тоже хорошая доплата.
То есть вы буржуйствуете
мы буржуйствуем,
да. 10 тысячами.
Вот, поэтому мне неоднократно задавали вопрос, почему я, жительница Москвы, с московскими доплатами, в общем-то, ввязалась в эту историю и чего-либо требую. Ну, наверное, потому что мне как раз московскими доплатами проще организоваться и начать что-то делать, чем людям в каких-то далеких регионах, которые действительно вот уже на грани выживания находятся.
Ну и некоммерческие организации, наверное, как-то помогают в зависимости от региона.
Да, люди выживают, в общем-то, благодаря кредитам. Многие, я знаю, берут кредиты, вязнут в долгах, не платят за коммунальные услуги.
А как взять? А за счет чего отдавать этот кредит? Потом.
Вязнут в долгах. Так вот и живут в долгах, как в шелках.
Да, будем надеяться на то, что президент услышит вас, мы тех, кто выходил на эти митинги, вынесет, наконец, новый указ и как-то тоже вспомнит о 7-й статье Конституции России, которая говорит, что Россия – это социальное государство. Это была программа «Человек имеет право». Со мной в студии была Светлана Штаркова, координатор Всероссийской акции в поддержку людей, ухаживающих за инвалидами. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей Европы.